эфире программа «Русский ковчег».
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях, как я и сообщал уже вчера вам, философ-писатель Сергей Александрович Жигалкин, и мы будем сегодня говорить о Ницше, о философе немецком Фридрихе Ницше и России. Такая вот тема у нас интересная, заявляли мы еще летом, вот были неоднократно звонки, когда будет это сообщение Сергея Александровича, вот оно будет сегодня, сейчас прям. Ну, наверное, никому не нужно объяснять, кто такой Ницше. Может быть, вызовет просто недоумение, почему такая тема выбрана. Но действительно, это уникальная фигура даже, так сказать, внутри философского, что ли, поля. Среди философов он является неким уникумом. Вот, и многие считали даже, что на нем, собственно, философия закончилась. Но вот, правда, еще одна личность, тоже появившаяся уже на философском, так сказать, небосклоне в 20 веке, как бы перебила эту, так сказать, его последность. Мартин Хайдеггер, о котором, я думаю, мы тоже сделаем передачу когда-нибудь. Может быть, даже в ближайшее время с Сергеем Александровичем. Вот. А пока Ницше и Россия. Ницше оказал огромное влияние на умы, так сказать, русской думающей интеллигенции, философствующей, на людей, которые вот в русле религиозной философии как-то реализовывались у нас и на писателей многих, Достоевский, там, Лев Толстой, такие крупнейшие имена, так сказать, никто не обошел своим вниманием, конечно, вот эту вот вспышку, этот взрыв, произошедший в Европе под названием Фридрих Ницше. Но вот сегодня мы будем говорить о его влиянии и на Россию, ну и, разумеется, о нем самом, о его философствовании. Пожалуйста, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
Одну минуточку, простите, ради бога, забыл я телефон. 629-08-73. 629-08-73. У кого будут вопросы, ну, разумеется, только по теме нашей сегодняшней беседы, пожалуйста, звоните, задавайте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, как Сергей сказал, речь сегодня пойдет о философе Фридрихе Ницше и о его влиянии в России. Но причем мы в основном будем говорить о самом Фридрихе Ницше, а о влиянии России, скажем, немного, потому что, в общем-то, его влияние, оно, конечно, не ограничивается Россией, и оно сходно во многих странах, но в России есть все же своя специфика, которую мы постараемся отметить. Итак, величайший философ нашего времени Фридрих Ницше. Прежде чем говорить о нем, вот мы говорим «философ», а что такое, собственно, философия? Очень часто многие относятся к этому так, что философия – это что-то такое, похожее на науку. Только если наука изучает конкретный какой-то предмет, то философия изучает как бы все в целом. И философия, как и наука, как бы дает ответ о мироздании. Вот как оно устроено, что оно такое, какие есть уровни, планы и так далее, и так далее. То есть от философии очень часто ждут объяснения устройства мироздания. Это, конечно, в сущности и по своему принципу совершенно неверно. Потому что философия – это вовсе не объяснение мироздания, и она вовсе не похожа на науку. Это, скорее, некоторое средство, некоторый путь к другим горизонтам, которые открываются за пределами привычного мира. Можно сказать, что это раскрытие тайны и глубины мира. И если мы с помощью философии прикоснулись к этой тайне и глубине, то сама философия, вот какие-то объяснения или как бы объяснения, которые она дает, становятся уже не важны. Я попытаюсь немножко остановиться на этом моменте. Вот, например, ну, у каждого встречаются в жизни переживания, которые можно назвать, допустим, мистическими или какими-то необычными или странными. Например, часто в городе, в толпе мы сталкиваемся со знакомыми нам людьми. То есть вероятность такой встречи, ну, она практически равна нулю. А такие встречи часто и бывают. Или, например, в толпе мы встречаем одного и того же человека, даже совсем незнакомого нам. Или там другое, третье, пятое, десятое. Вот. И как мы реагируем, когда происходит вот что-то такое, что кажется нам необычным? Мы пытаемся искать объяснение этому. А раньше, там, в средние века, да еще и раньше, вообще считалось, что объяснять вот такие соприкосновения с какой-то другой неведомой нам глубиной мира не нужно. Нужно просто вот с ними соприкоснуться и быть как-то рядом с ними. Ну, чуть-чуть, это хотя бы немного вульгарная аналогия. Вот, например, когда человек приходит в храм и погружается в атмосферу сакрального, он же не старается объяснить там, что происходит и что к чему, он просто присутствует в этой атмосфере. То есть философия в каком-то смысле немного напоминает вот это. Ну, приведу еще один пример, потому что это важно. Он такой личный немного пример. Вот еще в советское время мы с друзьями часто ходили в горы. И вот мне запомнился такой случай. Однажды вот нас было, по-моему, человека 4. Причем трое были такие опытные люди, которые уже ходили в горы, ну и вообще они с таким философским отношением к жизни. А один был такой француз, но он, вернее, не француз, а просто русский человек, который очень долго прожил во Франции, и уже у него такая ментальность стала немного европейской. И вот была такая ситуация. Мы сидели у костра, это был последний костер, потому что дальше уже начиналась зона вечных снегов, и мы уходили туда надолго. Около такой горной реки, и просто пили чай и смотрели на небо. Небо там, надо сказать, это даже не южное небо, а вот представьте себе южное небо, но только там в 10 раз больше звезд, и чернота в 10 раз более черная. Вот мы сидели, и вдруг на небе возникла вот какая-то штука, похожая на Луну, только менее яркая, примерно около зенита. То есть просто возник вот такой диск светящийся. И этот диск, он очень медленно увеличивался, теряя яркость. Все это проходило очень долго. И вот этот вот француз, ну так я условно говорю, он стал очень нервным и стал спрашивать, а вот что это такое? Мы ему говорили все, что мы не знаем, что это такое, и предлагали просто пить чай. Но как-то он не мог успокоиться и придумал одно объяснение за другим. Причем несколько объяснений были абсолютно блестящие. Поскольку вот вся эта штука, она на небе светилась минут 40, увеличиваясь и теряя яркость, пока, наконец, она не покрыла весь горизонт и не исчезла. Все это время он придумывал объяснение, и под конец он стал очень нервный, мы не знали, как его остановить. Остановили только одним способом, мы привлекли его внимание к зеленым огонькам вдалеке. Вдалеке были какие-то движущиеся зеленые огоньки. Мы спрашивали, что это такое. Мы сказали ему, посмотри, вот зеленые огоньки. Он спросил, что это. Мы ему сказали, что это волки. Ну и правда, это были волки. И тогда вот только он смог успокоиться и сказал, что надо костер побольше развести и так далее. Просто он не знал, что волки находятся на другой стороне реки, которые не смогут перейти.
Да, ну хорошо, знаете, что он обыденных волков он успокоился, да. А сакральное такое трансцендентное так непонятное вот, вызывало
вот в нем. Понимаете, почему вот у нас не возникало вопроса, а у него возникали. Просто мы уже часто бывали в горах и относились к ним как к тому, где может произойти все что угодно, и нам не казалось это пятно более странным, чем, допустим, это звездное небо или этот поток, или мы сами, или все что вокруг. Те же самые вопросы и те же самые объяснения можно было обратить и ко всему миру, ко всему, все, что вокруг. Вот. Поэтому, еще раз я возвращаюсь к тому, что философия, она не объясняет мир, а наоборот учит нас вглядеться, например, в глубокую полночь или в каплю в росы, или в нашу собственную ностальгию по безграничному, или в нас самих, во весь мир и так далее. И когда мы вот соприкасаемся с этим, то сама философия становится неважна. Ницше, например, дает такое определение философии. Философия, он пишет, это выражение чрезвычайно высокого состояния души. То есть это даже более такое серьезное определение, не только соприкосновение, но и некоторое постижение, но уже не чисто интеллектуальное. А философия – это просто выражение этого постижения. Вот пару слов о том, что такое философия, и поскольку Ницше – философ именно такого типа, и именно такую философию, философия ему именно такова, то относиться к нему надо именно так. И в этом смысле вот понять, понимать учение Ницше, его философию крайне сложно, с одной стороны. Сложно по двум причинам. То есть, во-первых, ее невозможно постичь рационально-логически, потому что вот люди, которые пытаются интерпретировать вот так вот логически, интеллектуальны все его положения, но они находят там массу противоречий, массу несогласий и так далее, и так далее, и ничего хорошего из этого не получается. И поскольку Ницше крайне сугестивный философ, во всех его работах очень много там и эмоций, и настроений, и состояний, которые всяких, то можно, и так бывает, когда молодые или очень молодые люди, их захватывают эти настроения, и они ограничиваются ими. То есть, и это тоже неправильно. То есть, вот поверхностность воодушевления, вызванная сугестивностью настроения его книг, тоже имеет место. Он и сам писал об этом. Вот там был такой случай, в книге описывается, в книге «Так говорил Заратустра», когда Заратустра с карликом поднимается в гору, и в какой-то момент он просит карлика объяснить его учение о вечном возвращении, и карлик дает ему объяснение. Это объяснение совершенно правильное и совершенно точное. Но Заратустра, вместо того, чтобы похвалить карлика, он угрожает ему бросить его на горной тропе и просто не хочет его знать. Потому что он понимает, что хотя карлик говорит правильно, но он не находится в нужном состоянии и не соприкасается с теми реалиями, с которыми имеет дело это учение. То же самое происходит и со зверьми Заратустры, а именно с орлом и змеей. И змеей. Когда он просит проинтерпретировать его учение орла и змею, они тоже дают интерпретацию, но чисто эмоциональную, чувственную. Ему это очень нравится, все с большим воодушевлением они произносят, и Заратустра тоже относится к ним с некоторым презрением и называет их просто шарманщиками. Вот. А как же тогда надо воспринимать вот книги Ницше и как вообще их читать тем, кто еще, допустим, их никогда не читал? Я скажу пару слов о чтении книжек вообще. То есть вот представьте, что мы читаем, допустим, роман. Когда мы читаем роман, то мы следуем же не логике и не разуму, а чувствам и состояниям. То есть за текстом роман нас ведет именно, если мы как-то постигли это чувство, исследуем чувством, состоянием, настроением и ситуациям, в которые попадают герои. То же самое, когда мы читаем, допустим, стихи. Нас совершенно не волнует никакая логика, а нечто, что стоит за стихами. Но когда мы обращаемся к философским книгам, то вот реально философским, то за ними всегда что-то должно стоять, если это реальная философия. Это что-то можно по-разному назвать, ну, допустим, назовем условно это инспирацией. То есть, скажем так, что вот есть некая инспирация философа, которая стоит за всеми его произведениями. И если мы не ухватим эту инспирацию, как-то не прикоснемся к ним, то чтение книги будет бесполезным. Но как-то прикоснуться к этой инспирации мы сможем только в одном случае, если мы сами находимся в сущностном поиске. Если же нас не волнует ни смысл жизни, ни странность наличия мира и себя самого, не грядущая смерть. Иначе говоря, если мы не находимся в сущностном поиске, тогда мы не поймем философской концепции. То есть ориентироваться, читая книгу, мы должны прежде всего на свою интуицию, которая связана с нашим собственным внутренним поиском. Именно эта интуиция и должна помочь нам различить то самое главное, которое не высказано прямо, но, тем не менее, стоит за всеми текстами философа. Философия Ницше – это не некоторое построение такое умозрительное, созданное им долгим трудом в течение всей жизни. Каким-то образом вся его философия проистекает из одного источника, из одного зерна, известного ему еще от рождения. Это зерно вот я назвал до этого инспирацией. И вся философия Ницше – это раскрытие и постижение им самим этого самого данного ему еще от рождения источника.
То есть, вы хотите сказать, он все знал, что ли?
То есть, он как бы все знал уже заранее. То есть, он просто раскрывал то, что уже каким-то образом было заложено в нем, то есть, вот как в нем, то есть, был как бы некий желудь, из которого дуб просто произрастал. По крайней мере, такое впечатление складывается. И вот почему. Потому что даже если мы берем какие-то строки или пассажи Ницше, написанные им совсем в юном возрасте, еще 19-летним, если мы уже понимаем как бы вот инспирацию его философии, то мы в этих строках она уже есть. То есть она есть в нем в 19 лет и есть уже в конце жизни, она есть везде. И он вот всегда следовал именно этой инспирации. Да, правильно вот вы говорите, Сергей. Можно сказать, что каким-то образом душа Ницше все знала заранее. В этом на самом деле ничего нет странного, потому что давайте вспомним поэтов, там, Бодлера, Пушкина, Рембо. Они ведь каким-то образом все были уже от рождения причастны к каким-то иным горизонтам.
Ну, вы берете поэтов, ну, это действительно так. Ну, скажем, Ницше, Гегель там знал свою философию?
Я думаю, да. Хотя там, ну, тут, я думаю, все равно, да. То есть все равно он был причастен к каким-то вот горизонтам, которые увлекли, но, правда, долгой такой интеллектуальной работой. Вот, поэтому, когда читая Ницше, вот самое важное как-то вот прикоснуться к этой его инспирации, вот ее ухватить, и тогда его книги откроются. Если это не сделать, можно тщательно проштудировать все произведения, там знать вообще все, но это не будет пониманием Ницше. Причем это вот как к ней прикоснуться, ну тут дело уже такое непонятное. То есть вот кому-то достаточно прочесть буквально один пассаж, а кому-то надо там долго-долго там работать с текстами, чтобы это ему открылось. Но тем не менее, это необходимо. И если мы когда мы читаем Ницше, да, вот если мы ухватили вот эту инспирацию Ницше, как-то прикоснулись к ней, это еще не значит, что мы поняли философию Ницше. Это значит, что мы только поняли, как надо вообще читать его книги и как следовать пассажам и как двигаться вместе с философом к каким-то другим глубинам. И когда мы читаем так, то становится, в общем-то, неважно, прав Ницше в тех суждениях или иных, или не прав, там точно он приводит исторические данные или не против, или не точно. Часто его упрекают, что вот он не точен в том-то, не совсем верно интерпретирует, допустим, греческую мифологию или что-то. Но на самом деле для философии Ницше это не имеет никакого ровным счетом значения, потому что он всегда хочет сказать что-то большее, чем стоит за контекстом. Поэтому, читая его, можно просто принимать все таким, как есть. То есть считаешь, что, допустим, это вот все правда. И тогда посмотрим, а что стоит за этим. И тогда мы, может быть, увидим то, о чем он хотел сказать. Вот тут я еще, чтобы закончить вот этот момент, скажу, что вот, например, Хайдеггер, который много написал о Ницше, вот он, когда интерпретирует и говорит о Ницше, он подходит к нему не сверху, не как бы не оценивает его философию, а наоборот, прикасается к ней как к некоторой тайне. Он пытается раскрыть именно смотря как бы в большую глубину, чем он сам. Ну, оно и понятно, потому что Ницше философ очень крупный, он просто величайший философ, и если мы подходим к нему со своими оценками, то получается, что психологически мы уже сразу ставим себя как бы выше Ницше, то есть мы вот его оцениваем и говорим о нем. Тогда как дело стоит ровно наоборот, то есть Ницше знает все, что знаем мы, но совсем никак не наоборот.
А как вам утверждение, я слышал, что, допустим, вот один человек считал, что Ницше был все-таки поэтом, а не философом?
Ну, во-первых, он сам так говорил, и это совершенно верно, я с этим совершенно согласен, и вот в контексте того, что вот сейчас было сказано, это же понятно, именно важна именно инспирация его. Вот, и поэтому очень много неверных интерпретаций, пониманий Ницше, очень много враждебности по отношению к нему и так далее, и так далее. Причем вот во всех людях, которые исследуют, пишут о Ницше работах, работы всякие, часто очень много самых разных, совершенно несуразных обвинений, например, там, в жестокости, бесчеловечности, атеистичности и так далее, как на Западе, как и в России, так и в России. При этом люди в основном реагируют не на именно инспирацию, не на то, что хочет сказать Ницше, а просто, допустим, на сами слова или выражения. Я остановлюсь на некоторых вот его таких моментов, которые вызывают наибольшее количество вопросов и наибольшее количество негативных реакций. Ну, например, такое понятие, как «воля к власти» – «der Wille zu Macht». На самом деле, «die Macht» – немецкое слово – это не совсем власть, это скорее сила, мощь, могущество и власть. И речь у Ницше идет вовсе не о власти одного над другим, не о государственной власти, а то и власти надо всем вообще, как думают многие критики Ницше. Речь идет скорее о стремлении к существованию, росту, расцвету, то есть к проявлению всех потенциальных возможностей или, можно сказать, к стремлению к реализации или могуществу. Например, вот когда грандиозный дуб вырастает из маленького желудя на зеленом лугу, представим себе такую картину. Дуб что? Он просто стремится вырасти и проявиться так, как это заложено в него природой. И вот это вот стремление именно проявиться, расцвести полным цветом, вырасти в полную силу, это и есть то, что Ницше называет волей к власти. Скорее. И он говорит, что вот этот закон, воля к власти, или воля, лучше сказать, к проявлению, к могуществу, Ницше рассматривал как основной, управляющий процессами во Вселенной. Он считал, что все живое, вот оно стремится реализоваться, то есть проявить свое могущество, власть, то есть войти в существование.
Максимально.
Максимально. То есть в сильно упрощенном виде тот же закон используется учеными. Они называют его борьбой за существование. Но отличие в том, что у Ницше это борьба или стремление именно к максимальному проявлению всех заложенных качеств, всех потенциальных возможностей, а у ученых это только стремление сохранить жизнь, неважно, ущербную, цветущую, любую. Ницше, например, писал так. Он писал так, значит, «против инстинкта сохранения как радикального инстинкта. Все живое хочет скорее раскрыть, высвободить свою силу, дать ей ход. Самосохранение – это лишь следствие». Вот. И для разъяснения этого термина «воля к власти» Хайдеггеру, например, потребовалось прочитать целый курс лекций, который был издан в целом объемистом томе под названием «Воля к власти как искусство». Другой термин – «сверхчеловек» – «Übermensch». Здесь речь идет…
Да, что-то его обвиняли… Уж особенно после 45-го года.
Ну, там во всяком. Во всем да. Обвиняли, что только можно.
Вот со сверхчеловеком-то. Да.
Да. Так как значит, нам… сверхчеловек. Давайте остановимся немного на этом термине, также, который вот вызывает массу самых разных реакций. Речь идет у Ницше о том, что в самом архетипе человека, кроме природной, то есть животной, присутствует еще и духовная сторона. То есть человек, с одной стороны, как птицы, животные, рыбы, причастен природе земному, а с другой стороны, он причастен небесному, то есть тому, что называют метафизикой, трансцендентным, духовным и так далее. Слова не имеют значения. Во всех традициях, в том числе и в христианских, духовный аспект человеческой природы считается более важным. Более важным настолько, что ради него не считалось раньше предрассудительным пренебречь или даже пожертвовать земной жизнью. А в атеистическом гуманизме, где духовный аспект считается несуществующим и заменен малопонятными понятиями нравственности и морали, человеческая жизнь как таковая поставлена превыше всего, ради нее готова на все. Однако и в христианстве, и у Ницше не так. Сверхчеловек – это тот, кто реализует в себе прежде всего самое лучшее и самое высшее из всего, что потенциально заложено в нем. При этом так называемое человеческое, то есть обычные человеческие страсти, пороки, желания, бессмысленные мысли или обыденное бытие и так далее, которым движим весь человеческий мир, должны быть преодолены. Каков этот сверхчеловек по Ницше? Путь к нему, ну, так сказать, его образ намечен в книге «Так говорил Заратустра». Причем, как подчеркивал сам Ницше, даже Заратустра еще не сверхчеловек, но только этап и ступень, только мозг к сверхчеловеку. Так вот, одно только слово «Übermensch» – «сверхчеловек», причем понятое в глубоко своем, а вовсе ницшанском смысле, вызвало поток самых разных дискуссий, философских статей и трактатов негативного характера. В Европе, а также и в России. Здесь можно вспомнить Бердяева, Шестого, Розанова, да и практически всех остальных. И даже сюда можно причислить весьма загадочную фигуру, а именно Константина Леонтьева, который, кажется, вообще не был знаком с произведениями Ницше, однако он все равно каким-то образом уловил основной ток этого учения и следовал ему, но, как и все остальные, был остановлен своими теологическими позициями. И здесь это именно специфика России, что русские философы, они уделяли огромное внимание таким ортодоксальным теологическим размышлениям, спорам и прочее, прочее. И вот терминология, какой-то поверхностный другой срез у философии Ницше вступал с этим в конфликт, и тут возникали всякие проблемы. Одна из них такая. Вот это дилемма «Бога-человек, человека-бог». Высказаться в отношении этой выдуманной дилеммы считал своим долгом практически каждый философ, тяготеющий к христианской теологии. В упрощенном понимании Бога-человеком считался человек, вручивший свою судьбу, свою волю и судьбу Господу, а человека Богом – тот, кто старался удержать последнее при себе. При этом сверхчеловек Ницше, как правило, отождествлялся с человека-богом. Однако стоит заметить, что подобной дилеммы у Ницше вообще нет, и что понятие «Übermensch» скорее связано с преодолением человеческого начала, то есть животного, тленного, ради раскрытия иных трансцендентных перспектив, которые Ницше называл «великим полднем, жизнью, вечностью». «Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, ihm zu überwinden?» «Человек есть нечто, что должно преодолеть. Что сделали вы, чтобы его преодолеть?» Это один из основных тезисов Ницше. Однако, в точности к тому же самому, разве что выраженному иными словами, стремились и христианские аскеты, преодолевающие тварное, плотское, да и все аскеты других религий. Так что здесь нет никакого противоречия, а скорее согласия. Вот, например, я приведу такую цитату. «Когда умертвишь в себе ветхого Адама, то есть человека греха, тогда ты достигнешь бесстрастия. Но для того надо претерпеть все беды, все напасти и скорби, надо все земное отвергнуть». Так пишет, к примеру, Мельников-Печерский. Ну и следующий термин. Такой, это такой даже не термин, а следующее положение Ницше «Бог умер» – известное и шокирующее заявление. Ну, здесь можно сказать, что речь у Ницше идет, разумеется, не о самом Боге, а о человеческом представлении о Боге. совершенно забыв о словах «Царство Божие внутри нас», Бога давно превратили в какое-то существо, существующее где-то вне нас и независимо от нас, которому можно молиться как чему-то внешнему по отношению к нам, то есть как чему-то находящемуся где-то во внешнем мире, в мире воспринимаемом. Кроме того, его успели наделить еще и всевозможными качествами, весьма и весьма ограничившими божественную безграничность. Но дело даже не в том, что наше представление о Боге вовсе не Бог, а скорее некий идол, а в том, что этот идол стал слишком человеческим, слишком похожим на человека и потому более не способствует подъему к духовным высотам, скорее наоборот. Ну, однако, это очень сложная тема, и тут мы оставим ее в стороне. То есть такие примеры неверного понимания высказываний и просто слов Ницше можно проводить бесконечно. Однако вместо этого мы перейдем, так сказать, к позитивной части. Я хочу попытаться вот в оставшееся время немного наметить приближение, немного приблизиться к одной из основных его концепций, его учения, а именно концепции вечного возвращения. Причем приблизиться к этой концепции я постараюсь совершенно с другой стороны. Значит, я постараюсь сделать это так. Вот беседуя с очень многими людьми, самыми разными, я ставил такой эксперимент. Ну, эксперимент – неудачное слово, скорее, просто я во время беседы доверительной задавал людям один и тот же вопрос. Такой вопрос. Вот устраивает ли их ситуация, в которой они находятся? Все ли им нравится? Или как-то они хотят чего-то, чего у них сейчас нет? Значит, выяснялось, что почти никого не устраивает ситуация, в которой они находятся. И все люди хотят что-то еще. Я спрашивал их конкретно, вот чего они хотят. Они выяснили, что они хотят самого разного. Один хочет избавиться от болезни, другой хочет прибавки к пенсии 30 рублей. Третий хочет там пятую яхту последней модели. Четвертый хочет стать гениальным писателем. Пятый хочет там потрясти мир еще чем-то и так далее бесконечно. И тогда, вот когда люди формулировали, вот что они именно хотят, я предлагал им следующее, Я им говорил, что а вот представьте себе, ну просто в фантазии, что вот то, что вы хотите, вот вам дано. Вот устроит ли вас тогда ситуация, которая получится? Вот все ли у вас тогда будет, или вы еще чего-то будете хотеть? Они думали немного и говорили, нет, в принципе, не все устроит, еще будем хотеть того-то и того-то. Тогда я им говорил, а теперь, ну, представьте, что вот мы можем дать вот просто все, что угодно. Вот вообразите ситуацию, которая была бы идеальной для вас, в которой вы чувствовали бы себя счастливым и ничего уже больше бы не хотели, а хотели бы просто ну, вот в ней как бы остаться. И люди, в общем-то, рисовали такую ситуацию. Они рисовали, говорит, вот, и говорили так, что особенно те, которые обладали ну, каким-то философским таким подходом, они говорят, что вот такая ситуация, она очень хороша для нас, она нас устраивает, мы бы вот так вот хотели жить, но все равно она не совсем корректна, потому что ну, мы же все равно будем стариться и умрем. То есть все равно будет вот чувство приближающейся смерти, оно не сделает эту ситуацию идеальной. И тогда я говорил, а теперь вот в вашей фантазии представьте себе, что вот эта ситуация, вы никогда не умрете, то есть что вы бессмертны будете в этой ситуации. И спрашивал, согласились ли они бы тогда остаться в этой ситуации навсегда. Те, кто способны были это представить, вместо вот какой-то радости они испытывали, наоборот, ужас, потому что вот ситуация, в которой как бы такое вот некоторое райское место, но в котором мы останемся навсегда и будем бессмертны, оно никого не устраивало. То есть и тут очень важный момент, что вот часто говорят в философии, что вот философом движет сознание чувство смерти, там, сознание страдания, сознание тленности мира и так далее. А тут выходило в фантазии, что мы убрали этот момент, момент смерти, и все равно осталось что-то такое, что делает человека полностью неудовлетворенным. То есть у него все равно есть какая-то тяга, даже если бы он был бессмертный, куда-то к чему-то. Вот точно такой же эксперимент описан Гёте, если вы вспомните доктора Фауста и Мефистофеля, там был поставлен именно такой вопрос, что доктор Фауст должен найти ситуацию, которую он считает, когда он сможет сказать, что вот это мгновение прекрасно, и пусть оно остановится, то есть останется в вечности. Мефистофель с помощью своей дьявольской силы проводит его по всем регионам Вселенной и следует любым намерениям, интенциям, желаниям доктора Фауста, открывает ему всего. Так они все сферы долго-долго ищут, но, наконец, находят такую ситуацию, где доктор Фауст, значит, восклицает: «Остановись, мгновение, прекрасно ты», и в тот же момент, что в тот же момент? В тот же момент он проваливается в ад. Может быть, вот это, так сказать, его перемещение в ад можно интерпретировать как то, что он вдруг понял, что эта ситуация, которая теперь вечна, это скорее ужас, чем полное приятие. Может быть, но это, так сказать, вот моя собственная интерпретация. Ницше, то есть вот учение о вечном возвращении, стоит именно этот самый вопрос. Только речь идет о приятии не какой-то наиболее лучшей, особой ситуации, а всех ситуаций вообще. Тут вот я все-таки должен зачитать вам маленький пассаж Ницше, где он именно ставит именно этот вопрос и именно показывает, какой будет выход из него. Пассаж Ницше такой: «Что, если однажды днем или ночью прокрался бы в твое уединеннейшее уединение некий демон и сказал: эту твою жизнь, настоящую и прошедшую, должен ты будешь прожить еще раз, еще несчетное число раз, и не будет ничего нового, но снова и в той же последовательности вернется каждая боль и каждая радость, каждая мысль и каждый вздох, все ничтожно мелкое и невыразимо великое, что было в твоей жизни. Вернется и этот паук, и этот лунный свет меж деревьев, и это мгновение, и я сам. Вечные песочные часы бытия переворачиваются вновь и вновь, и ты вместе с ними пылинка от пыли. Не бросился ли ты, либо ты на землю, скрежеща зубами и проклиная явившегося с такими словами демона?» Я тут на секундочку прерву цитату. То есть вот обратите внимание, что Ницше говорит, что вот мгновение вечно, как бы ты прореагировал на это, не впал ли бы ты в ужас, о чем мы говорили, не понял ли бы ты всю тяготу такого вечного бытия в этом мгновении. То есть он говорит: не бросился ли бы ты на землю, скрежеща зубами и проклиная явившегося такими словами демона. Далее Ницше говорит: или некогда уже довелось тебе пережить чудовищный миг, в который ты мог бы ответить ему: ты – Бог, никогда не слышал я ничего более божественного. И если бы овладела тобой эта мысль, изменила бы она тебя совершенно или, возможно, сокрушила. Спрашивать обо всем без исключения, хочешь ли его еще раз, еще несчетное число раз, легло бы величайшей тяжестью на все твои действия. Иначе какого же согласия с жизнью и самим собой должен ты был бы достичь, чтобы не желать более ничего, кроме этого последнего подтверждения, запечатления в вечности? То есть готовность принять и навсегда остаться не в каком-то особом мгновении, наилучшим из всех, наилучшим, даже сказать так, из всего, что мы можем вообразить, где исполнены все наши желания, но готовность навсегда остаться в любом мгновении вообще. То есть готовность принять весь этот мир таким, как он есть, и пребывать в нем всегда. Но здесь есть одна тонкость. Ницше принимает весь этот мир, говорит ему «да», но принимает все-таки не таким, как он есть, но преображенным, то есть уже причастным к вечности. Это суть преображения. Суть преображения именно в том, что мир становится как бы трансцендентным, раскрывается, каждое мгновение раскрывается в как бы трансцендентной, причастной к вечности перспективе. То есть главное, по сути, вовсе не мир, а именно причастность мира к вечности, то есть самое главное, сама вечность, раскрытая как этот мир. Надо сказать, что стремление к вечности – это глубочайший побудительный мотив философии Ницше. И это стремление вовсе не рассудочное, но глубочайшее. Каким-то образом оно отражается в самых обычных человеческих чувствах и состояниях. Причем это стремление проявляется по Ницше даже не в страдании, как когда говорят, что вот люди приходят к духовным высотам через страдания, а наоборот в радости. Вот, например, строки из его «Круговой песни Заратустры». Они такие: «Но радость все же глубже, чем страдания. Боль говорит: приди, но всякая радость хочет вечности, хочет глубокой-глубокой вечности». То есть страдание, боль, реальная, воображаемая, либо просто как идея, побуждает покинуть мгновение, побуждает стремиться дальше, к будущему, к освобождению, туда, где страдания больше нет. То есть страдания и боль отвергают настоящее мгновение и тем самым отвергают весь этот мир, ориентируя нас, так сказать, в мир ином, в мир иной. В этом смысле надо понимать строфу «Боль говорит: приди». Но радость или в высшем своем проявлении глубочайшее счастье, напротив, хочет остановить, задержать мгновение, остаться в нем навсегда, то есть хочет его вечности, то есть стремится к приятию мира, к приятию того же самого, но преображенного мира. Радость, счастье хочет вечности, и поэтому оно по Ницше глубже, более и страдания. И поэтому оно придает всякому внутреннему поиску другой, более подлинный ориентир. То есть важнейший побудительный мотив внутреннего поиска Ницше не страдание, как, например, в буддизме, и не страх смерти, как, например, в христианстве, а именно радость, мгновение высшего счастья, то есть состояние, обращенное прямо к вечности, взыскующее вечности, жаждущее вечности. Поэтому, в частности, философию Ницше иногда называют жизнеутверждающей, в противовес бесчисленным жизнеотрицающим позициям. Сам Ницше комментирует вот эти строфы песни Заратустры следующим образом. Вот я сейчас это зачитаю, этот абзац. Он говорит так: «Все, что страдает, хочет жить, чтобы стать зрелым, радостным, томящимся от желаний, от желаний дальнего, высочайшего, светлого. Я хочу наследников, так говорит все страдающее. Я хочу детей, я не хочу себя. Радость же не хочет ни наследников, ни детей. Радость хочет только себя саму. Она жаждет вечности, возвращения. Жаждет, чтобы все было вечно равным самому себе. Боль говорит: разорвись, истеки кровью, пошевеливайтесь ноги, крылья в полет, вдаль, ввысь, вперед. Боль говорит: приди». Это так говорит Ницше о страдании. Далее он говорит: «Но хотели ли вы когда-нибудь дважды того же самого? Говорили ли вы когда-нибудь: ты нравишься мне, счастье, мгновение, миг? Тем самым хотели вы, чтобы все возвратилось. Всякая радость жаждет вечности всех вещей, хочет меда, закваски, хочет опьяненной полуночи, могил и слез утешения на них, хочет золота зорь. Радость проникновеннее, ужаснее, таинственнее. Она больше жаждет, больше алчит, чем всякая боль. Радость так богата, что даже боли говорит: приди, но возвратись. Она хочет и боли, и ада, и ненависти, и позора, и увечий мира. О, этот мир! Вам ли не знать его? О счастье, о скорбь, о высшие люди! Научитесь же тому, что радость жаждет вечности, жаждет глубокой-глубокой вечности». Вот так Ницше интерпретирует эти краткие свои собственные строки. Таким образом, вникая в вопрос, от чего мы, собственно, хотим, мы в результате приближаемся, но очень и очень так поверхностно, к учению о вечном возвращении всех вещей, смысл которого вовсе не в объяснении устройства Вселенной, а в возвращении нас именно в настоящее, но только в другое настоящее, раскрывшееся как причастное к вечности.
Если кто-то
на этом как бы остановится, потому что это бесконечная тема.
Если кто-то сейчас дозвонится, у нас 2 минуты буквально ли есть, 629-08-73, хочет задать вопрос быстренько, если получится, пожалуйста, звоните. Так, я, в принципе, думаю, может быть, все-таки нам сделать еще одну передачу, именно коснувшись больше. А вот звонок, да. Не буду терять время. Пожалуйста, мы слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, я вас слушаю прямо с самого начала. Мне интересно оказалось, что о чем вы говорите. Но вот поначалу. Философия, вы отвергли, что это не наука. На самом деле это предмет, это наука изучения. Просто у нее есть разные
будьте
подходы.
Любезны,
это наука наиболее общий закон развития
вас,
и природы,
пожалуйста.
Человеческого общества и мышления.
У нас нет времени.
И вы это прекрасно знаете, но я об этом спорить не буду. Ницшеанство вы почему-то хотите привязать к современной России, не знаю почему. Дело в том,
вопрос
что
ваш в чем заключается?
Ницше, он же закончил душевной болезнью.
Все, извините. Время... Ну, может быть, еще вот, если человек сформулирует коротко вопрос просто, мы успеем ответить, если удастся. Сергей Александрович, я опять вот возвращаюсь, может, еще одну передачу все-таки сделать, потому что не до конца, безусловно, ну, то есть, понятно, что конца-то
но
тут нету.
Там нет никакого конца.
Два аспекта, о которых притыкаются, прежде всего, Бог умер, вы как-то очень коротко совершенно сказали, коротко. Об этом нужно, конечно, гораздо глубже бы раскрыть эту, так сказать, интенцию ницшанскую, и вечное возвращение равного, добавим, да, тоже
но
момент
давай...
такой. Вот. И все-таки сказать о влиянии его на русскую религиозную философию вот именно на конца 19-го, начала 20 века и на Достоевского, например, в частности, от Ницше. Давайте сделаем еще одну.
Давайте сделаем, и тогда она будет немного покороче, и мы оставим время для вопросов.
Для вопросов,
я
конечно.
Прошу извинения, радиослушатели, что мы вот не имеем сейчас возможности за время ответить на вопросы, но в следующий раз мы резервируем время.
Да,
так,
да.
Сергей?
Да, конечно, вот. Потому что, конечно, тема очень большая. Мы вот предыдущие, помните, на 4 беседы у нас растянулось. А ну, человек, как бы, конечно, да. Тоже невероятно талантливый, но все-таки, согласитесь, несравнимо с той темой, которую мы сегодня.
Ну, там Хайдеггер читал 5 лет, по-моему, пронеслись.
Вот, поэтому, конечно, нам хотя бы еще одну передачу сделать будет необходимо. Большое спасибо. Сегодня в гостях у нас был философ и писатель Сергей Александрович Жигалкин. Говорили мы о Ницше и России. Это была первая часть этой беседы. Будет обязательно вторая в самое ближайшее время. Ну, наверное, не на следующей неделе, но, может, где-то через недельку мы обязательно это сделаем. Большое вам спасибо за эту беседу и вам, дорогие радиослушатели, за внимание. Всего доброго.
Спасибо.
В эфире программа «Русский ковчег».